говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу с вами на волнах радиостанции «Радонеж» чтением и кратким объяснением Святого Богослужебного Евангелия пятницы второй седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем мы с вами услышим традиционную уже для всякого православного праздника духовно-поэтическую композицию писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина на праздник всех святых от века просиявших, который мы с вами недавно отмечали. Во второй половине часа нас ждет новая встреча с доктором филологических наук, профессором, руководителем Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александром Николаевичем Ужанковым. Он продолжит разговор о духовных основах великих романов Федора Михайловича Достоевского. Сегодня речь пойдет о романе «Идиот».
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в путешествие по святым местам на остров Валаам, Каневец, Кронштадт, Александро-Свирский монастырь с 12 по 17 июля, а также на Соловецкие острова. Всем слушателям радио «Радонеж» представляется скидка. Телефон для справок 8-495-937-57-91.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 31 зачало, глава 9, с 14 по 17 стих. Тогда приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». «Почему мы и фарисеи постимся много, — говорят ученики Иоанновы Спасителю, — а твои ученики не постятся? Они как бы превозносятся своими подвигами и упрекают других, что те не имеют таковых. Они не только хвалятся перед людьми, но и указывают Богу на свою праведность. Как могут они обличать Христовых учеников за несоблюдение поста? А твои ученики не постятся. Они не знают, что Христос учил своих учеников поститься в тайне, чтобы не явиться человеком постящимися. Какое опасное заблуждение — выставлять себя образцом благочестия! Что же Господь говорит в защиту своих учеников? Он говорит, что всему свое время. Есть время плакать, и есть время смеяться. И пост, и участие в празднике должны принести плод в свое время. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Ученики Христовы — гости жениха, приглашенные на брачный пир. Ученики Христовы имеют жениха с собой, а ученики Иоанновы его не имеют. Их учитель был ввержен в темницу, и потому для них наступило время печали и поста. Такой день придет и для учеников Христовых, когда жених их будет взят от них, и они будут поститься. Быть со Христом — ни с чем не сравнимая радость. Вся радость Церкви в пребывании с Господом. Никакая радость на земле не может длиться всегда. Так устроена жизнь, что самая драгоценная радость неизбежностью приходит к концу. Вот почему мы должны стремиться познать Бога и Христа Его. Только Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Только Бог пребывает среди всех превратностей жизни. Самые дорогие отношения кончаются на земле. Только небесная радость будет длиться всегда. И если есть она в наших сердцах, ничто не может отнять ее. Но кто не хочет утратить эту радость, должен пройти вместе с Господом через все испытания и скорби Его креста. Смысл христианского поста — приобщение к кресту Христову. Мы храним установленные Церковью посты во свидетельство нашей любви ко Господу. Теперь у учеников Христовых недостаточно сил для несения этого подвига. Господь поясняет это двумя яркими образами. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. Не все деревья в саду Господнем одной величины, не все ученики Христовы одинаковы. Лучшие из них должны пройти обязательно возраст новорожденных младенцев, и пища для них должна соответствовать их возрасту. Христос не предлагает своим ученикам исполнить немедленно то, что они еще не могут понести. Начинающих в вере не следует обременять сразу тяжелыми обязанностями, чтобы не вызвать у них уныние. Господь проявляет особую заботу о малых сих в Его Церкви, об агнцах Своего словесного стада. Он бережно ведет их ко спасению. И в доброделании требуется рассудительность. Когда увидишь кого-то, желающего живым зайти на небо, тяни его вниз за ноги на землю, говорят святые отцы, дабы избавить его от гибельного падения в бездну. И подчеркивают, пост, неуравновешенный внутренним деланием, более вреден, чем полезен. По хитрости сатаны сверхделание может обернуться ничего не деланием. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, как не может быть плодов без листьев и цветов. Но бывает, пышно цветут и бесплодные деревья. Мера внешних подвигов и способность радоваться истинной радостью в конце концов определяется глубиною любви ко Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Проповедь в день всех святых, от века просиявших. На литургии читается зачало из послания святого апостола Павла к евреям, глава 11, стихи с 33 по 40, и из главы 12, стихи с 1 по 2. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя запинающего нас греха и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помимо этого читается зачало из Евангелия от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 33, с 37 по 38, а из главы 19 стихи с 27 по 30. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или матерь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мной, вы на бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Сына и Святаго Духа. Дивен Бог во святых Своих. Вещью истинность этих слов мы сегодня сознаем в день, когда чтим всех святых, Боги просиявших. И этот праздник установлен ровно через неделю после сошествия Духа Святого на апостолов, когда они, исполнившись этих благодатных даров, вышли пред людьми и огласили их такой силой проповеди, что тысячи слушавших принимали веру Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. И этот праздник не случайно установлен ровно через неделю после Святой Троицы. Сегодня, когда мы вспоминаем и взываем ко всем святым, это свидетельствует о том, что благодать Божия, возвещенная апостолами, была не тщетна, и что многие из них, оставившие, что называется, домы своя, имение свое, и разрывая свою приверженность к родным и близким, и ставя превыше всего служение Господу своему, они получили от Него столько, что все, кто вокруг них обретался, чувствовали на себе эту животворящую, исцеляющую, возрождающую благодать Божию. Мы с вами, как православные христиане, в течение всего года, непременно же, как свидетельствует церковный календарь, чествуем святых, обращаемся к ним, носим их святые имена, но далеко не все из них нам ведомы, а ведомы только Господу Богу. Вот поэтому церковь и установила этот праздник всех святых, не только тех, которых мы в яве поминаем, жития которых мы можем читать, назидаться от них, но и тех, кого мы не знаем, но Господу они не менее угодны. О том, что мы-то, по сути, по Божьим возможностям, нам данным от Него, мы имеем такой же дар благодати, который позволяет нам, приближаясь к Нему через веру, исполнение святых заповедей, просветляться и все более, укрепляясь в вере, походить на своего Господа и Спасителя. Ведь православное учение о спасении выражается всего лишь, представьте, одним словом – теозис по-гречески – обожение. Они-то явно это пережили благодаря своей самоотреченной вере. А мы, как чадо церкви, в молитвах, в постах, в богомыслии, приходя в храм, через святые таинства богослужения, разве мы не становимся лучше? Поэтому, дорогие, вот сегодняшний праздник показывает, сколь велика и многообразна благодать Божия. Ведь к лику святых кто причислены? Прежде всего святые апостолы, 12 из призванных им и 70 других. К лику святых причислены мученики, те, которые своей верою свидетельствовали верность Богу вплоть до смерти. И добровольно идя на мучения, они умирали не за Христа. Они умирали со Христом, потому что без Господа все то, что они претерпели, претерпеть было невозможно. К лику святых причисляются исповедники. Это те, которые прошли через гонения и испытания. Да, они не удостоились кончины такой мученической, но они сохранили верность. К лику святых причислены Христа ради юродивые. Безумием своим они смиряли свою гордыню и безумствовали-то Христа ради, потому как в это время Он наделял их своей мудростью. К лику святых мы причисляем и бессребреников. Это прежде всего врачей, которые, видя страдания, они не принимали мзды, а имели единое желание помочь им в недугах их, и Бог даровал им эту исцеляющую силу. И многих и многих мы причисляем к лику святых. И церковь в этом смысле, она этим вящим назиданием дает нам такие примеры благочестия, что нам-то с вами при нашей духовной, церковной, православной педагогике остается только быть достойными, послушными, верными учениками, и тогда мы сподобимся встречи с нашим святым Учителем и Спасителем, как в этой жизни, так и на небесах.
Федор Иванович Тютчев в Риме. Средь Рима древнего сооружалось здание, то Нерон воздвигал дворец свой золотой. Под самую дворца гранитную пятой былинка с кесарем вступила в состязание. Не уступлю тебе, знай этот царь земной, и ненавистное твое я сброшу бремя. Как мне не уступить? Мир гнется подо мной. Весь мир тебе слугой, а мне слугою время. Сергей Есенин. Монастырь. За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечернее полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленой шире, полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектенью, помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою. Василий Казанцев. Исаакиевский собор. Пройду сквозь гулкие колонны и весь плечами и спиной почую, как они огромны, как не бесплотны надо мной. И внутрь войду, в нетленном блеске над клетками истертых плит, как хор согласный грянут фрески из золота и малахит, и свет бездонный, как из окон, прольется древностью дыша, и неожиданно высоко взлетит смущенная душа. Юрий Кузнецов. Молитва. На голом острове растет чертополох. Когда-то старцы жили там, остался вздох. Их много было на челне, по воле волн прибило к берегу не всех, разбился челн. Спросил один через много лет, а сколько нас? А сколько бы не было, все тут был общий глаз. Их было трое, видит Бог, все видит Бог, но не умел из них никто считать до трех. Молились Богу просто так, сквозь дождь и снег. Ты в небесех, мы в грехах, помилуй всех. Но дни летели, годы шли, и на тот свет сошли два сивых старичка, простыл и след. Один остался дотлевать, сухой как труд, Они со мной, они в земле, они все тут. Себя забыл он самого, все ох да ох, все выдул ветер из него, остался вздох. Свой вздох он Богу возносил сквозь дождь и снег. Ты в небесех, мы во гресех, помимо всех. Мир во гресех послал корабль в морскую даль, чтобы разогнать свою тоску, свою печаль. Носила буря на него не продохнуть, и дал он течь, и он дал крен и стал тонуть. Но увидала пара глаз на корабле, не то костер, не то звезда зажглась во мгле. Соленый волк взревел, иду валить Норд-Ост. Бывали знаки мудреней, но этот прост. Пройдя, как смерч, водоворот меж тесных скал, прибился к берегу корабль и в бухте стал. И буря стихла, поутру шел дождь и снег, морские ухари сошли на голый брег. Они на гору взобрались, а там сидел один оборванный старик и вдаль глядел. Ты что здесь делаешь, глупой? Молюсь за всех. И произнес трекрат свой стих, свой дождь и снег. Не знаешь ты святых молитв, сказали так. Молюсь, как ведаю, вздохнул глупой простак. Они молитву «Отче наш» прочли трекрат. Старик запомнил наизусть, старик был рад. Они пошли на корабле в морскую даль, чтоб разогнать свою тоску, свою печаль. Но увидали все, кто был на корабле, бежит отшельник по воде, как по земле. «Остановитесь!» — им кричит, «помилуй Бог! Молитву вашу я забыл, совсем стал плох». «Святой!» — скричали все, кто был на корабле. «Ходить он может по воде, как по земле». Его молитва, как звезда, в ту ночь зажглась. «Молись, как прежде!» — был таков их общий глас. Они ушли на корабле морскую даль, чтоб разогнать свою тоску, свою печаль. На голом острове растет чертополох. Когда-то старцы жили там, остался вздох. Как прежде молится сей вздох сквозь дождь и снег. Ты в небесех, мы в гресех, помилуй всех.
Поэтическая композиция, подготовленная для нас Олегом Михайловичем Сениным, писателем, преподавателем Тульской духовной семинарии. Сотлетию Федора Михайловича Достоевского. В нашем эфире продолжаются беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах великих романов Достоевского. На прошлой неделе Александр Николаевич говорил о романе «Преступление и наказание». Сегодня продолжение темы об одном из самых сложных, спорных и многослойных, если так можно выразиться, романах Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы помните, название всего этого курса «Духовные основы русской литературы». Сегодня мы продолжим разговор о творчестве Федора Михайловича Достоевского. И в поле зрения окажется одна очень важная тема, которую Достоевский пытается рассмотреть в двух своих романах «Идиот» и в романе «Братья Карамазовы». Как вы уже догадываетесь, эта тема, которая переходит из одного романа в другой, это тема Христа. Можно ли изобразить Христа в художественном произведении? Нельзя. И, в общем-то, Достоевский устами великого инквизитора уже об этом говорит. Молчит и уже все сказал. Потому что ни один писатель не может добавить ничего от себя в то, что уже было сказано в Евангелиях. Это с одной стороны. С другой стороны, можно ли изобразить Христа на картине? Ведь мы таких картин очень много знаем. Ну, чего стоит явление Христа народу Александра Иванова? Или же в каком-то кинофильме. Может ли страстный греховный человек изобразить Бога-человека? Конечно же, нет. Это тема, в общем-то, тема номер один, можно сказать, во всей мировой литературе. И каждый писатель пытается ее по-своему решить и по-своему показать. Не случайно, отталкиваясь от Достоевского, потом будет строить свой образ Христа, точнее, Иешуа Ганноцри и Булгаков в «Мастере и Маргарите». Дескать, не получилось у Достоевского, получится у меня. Я умышленно делаю это такой мостик уже и к литературе нового времени, творчество Булгакова, потому что мы должны рассматривать русскую литературу в едином таком временном потоке, потому что ни одна тема не появляется из ничего, то есть она становится актуальной для того или иного времени. Вот тема спасения души и тема веры и безверия, конечно же, была очень актуальна во второй половине XIX века. Почему, собственно, Достоевский и пытался сначала гордого человека Раскольникова превратить в раскаявшегося, но у него этого не получилось, и смиренного человека. И уже задумывая новый роман, даже делая большие наброски по несколько десятков страниц, Достоевский их выбрасывал, начинал заново, потому что гордый человек не хотел смириться. И когда у Достоевского уже появляется задумка нового романа, который, мы знаем, будет называться «Идиот», и этот роман Достоевский прорабатывает очень подробно в своем дневнике и в рабочих записях. И вот для нашей сегодняшней темы важна именно запись Достоевского «Князь, знак равенства, Иисус Христос». В другом месте он напишет «Князь Христос». Такое выражение есть и в Библии. Достоевский ничего не придумывает. У пророка Ионы оно присутствует. И в данном случае, конечно же, Достоевский опирается на Священное Писание. И это и подсказка для него. «Князь Христос». Здесь возникает довольно-таки много аллюзий, чтобы читатель поверил в то, что этот образ, художественный образ, это не образ Христа. Я сразу хочу это подчеркнуть, и Достоевский, понимая, что не может грешный человек изобразить безгрешного Бога-человека, Спасителя, он создает свой образ. Но в этом образе будут свои нюансы. И вот на этих нюансах мы должны с вами остановиться, потому что идея романа, она будет воплощена именно через образ князя Мышкина. И в какой-то степени это ответ Достоевского на те западноевропейские рационалистические учения, ну, в частности, на книгу Эрнста Ринана «Жизнь Иисуса», в котором Иисус Христос показан не как Бога-человека, а как человек. То есть указывается историчность Христа. Кстати, что будет потом всячески подчеркиваться и Булгакова, потому что Эрнст Ринан повлияет и на мировоззрение Булгакова. Так вот, если Булгаков пойдет за Ринаном, то Достоевский как раз-то противостоит Ринану. Спаситель пришел в этот мир, чтобы своей искупительной жертвой, основанной на любви, спасти все человечество. Жертва, основанная на любви. Это я хочу подчеркнуть. Достоевский посылает из-за границы, то есть из другого мира европейского мира в Россию молодого человека, 27 лет, белокурого, с голубыми глазами. Кстати, у Спасителя были голубые глаза. Немногие это знают. Но на иконах, вот на древних иконах, изображается как раз этот цвет глаз. Он и одет-то был не по-русски. Какой-то плащ с капюшоном, ботинки в каких-то таких сандалиях. Ну, в общем, все не по-русски. Ну и узелок небольшой. Мы знаем, ведь Спаситель переходил с одного места на другое, у него ничего не было с собой, он ничего не носил. Ну и вот, собственно, у князя Мышкина тоже ничего нет. Спаситель Иисус Христос, он Бог и человек. Он проявляет и смирение, и являет чудеса. Князь и Мышкин, лев и Мышкин. То есть и здесь есть и величие, лев, да, царь зверей, и мышка, так сказать, некая такая кротость. То есть вот первое же знакомство с этим человеком и порождает у читателя аллюзию самим Спасителем. Во всяком случае, Достоевский ставит перед собой именно эту задачу. Зачем появляется князь? Первоначально это нам неизвестно, но затем по мере развития сюжета мы понимаем ту жертву, которую хочет принести князь Мышкин, чтобы спасти Настасью Филипповну. То есть и здесь присутствует жертва. Вот если Бога-человек Иисус Христос приходит в мир, чтобы спасти человечество, много званых, правда, но мало избранных, то есть не все пойдут за Христом, но те, кто пойдут, обретут спасение. И вот князь Мышкин появляется вот в среде. Роман писался в 1868, он уже был закончен, печатался в 68-69. Так вот, эта среда конца 60-х годов значима, поскольку здесь не только революционные идеи возникают в русском обществе, не только эмансипация женщин, но и рационализация сознания очень сильная. То есть вера ослабевает, особенно в среде интеллигенции. И понятно, что для Достоевского важно было и отразить эти процессы, и дать некую свою рекомендацию или объяснение тому, что происходит в обществе в это время, и, естественно, что нужно делать русскому, то есть православному человеку. Вот эта тема русской идеи, она будет присутствовать и здесь, в романе «Идиот», и, понятно, в «Братьях Карамазовых». И здесь я бы сразу хотел бы обратить внимание на одно очень важное, так сказать, открытие Достоевским. По-видимому, он хорошо знал древнерусскую словесность, поскольку он точно так же, как в Древней Руси древнерусские книжники или древнерусские писатели, а в основном это были святые отцы, под русским, под понятие русский понимали православный. И для Достоевского это было аксиома. Еще один писатель, Гоголь, будет точно так же понимать слово «русский». То есть это не столько национальность, сколько конфессиональная принадлежность. Потому что русский может быть любой человек, который принимает православие и живет здесь, в России, в русской земле, как говорили в Древней Руси. Так вот, для Достоевского это очень важно. То есть утрачивается русскость, то есть та самая православная основа в русском человеке. То есть готово ли русское общество ко второму пришествию Христа, если они считают себя русскими. Если русская идея, как мы с вами уже знаем, она еще была высказана митрополитом Илларионом в слове о законе благодати, хранение православия до страшного суда. Вот хранит ли русский человек, русское общество православие до страшного суда? И затем она будет трансформироваться, и Москва Третий Рим, Москва Новый Иерусалим, или зримый образ Нового Иерусалима, во всяком случае Красная площадь, именно так воспринималась, как храм под открытым небом, описанный в апокалипсисе Иоанна Богослова. Ну и, наконец, православие, самодержавие, народность. То, что было при императоре Николае I высказано графом Уваровым, министром просвещения. То есть православие на первом месте, православие, самодержавие, народность. Достоевский и хочет понять, такой художественный эксперимент ставит. Готово ли русское общество ко второму пришествию Христа? Кстати, эта тема будет пришествие Христа в обоих романах обозначена. Причем сильно обозначена. И вот, как мы знаем, я не буду сейчас касаться сюжета, поскольку, надеюсь, что все слушатели его прекрасно знают, просто на некоторые ключевые моменты хотел бы обратить внимание. Князь Мышкин появляется в семье Япончиных именно в тот момент, когда Япончин своим, так сказать, партнером по бизнесу Тоцким собирается, ну, сделать некое такое предприятие. У Тоцкого, как вы знаете, на содержании находилась Настасья Филипповна. И вот теперь он хочет красиво избавиться от нее, выдать замуж, ну и подходящую партию для нее нашли в лице Гани Иволгина, человека, страстно желающего стать королем мира сего, разбогатеть. Вот для него деньги – это самое главное. Это, собственно, не только для него, а многие герои этого романа проявляются своим отношением к деньгам. Но для Гани Иволгина деньги стоят на первом месте, потому что если у него будут деньги, то неважно, какого ни происхождения. Он замечает в разговоре с князем, что буду идти, уже будучи богатым, по городу, и будет говорить, вот Ганя Иволгин идет, король иудейской. Здесь еще аллюзия, да, царь иудейский и король иудейский. Но вот король – это значит власть, имеющая здесь, на земле, прежде всего опираясь на свои деньги, на свое состояние. Так вот, когда князь впервые увидел портрет Настасьи Филипповны, он своими чистыми очами, своим чистым сердцем, то есть своим умом, а мы знаем ум и разум, совершенно разные категории, разные понятия. Так вот, умом, очами духовными он прозрел, что она страдалица. И у него в сердце зарождается жалость к ней. Это очень важный такой аспект, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, жертва Христа основана на любви. Жертва князя Мышкина, а он готовится к этой жертве, основана на жалости. Правда, на Руси говорили, любит – жалеет. Или жалеет – значит, любит. Но это в простонародье так говорили. Так вот, может ли обычный человек, не Бога человек, спасти хотя бы одного человека? Вот Настасью Филипповну. И какая жертва для этого нужна? Здесь сразу же хочу обратить внимание наших слушателей – читателей, почитателей романа Достоевского, что Достоевский, зная прекрасно путь любого святого, пытается, а мы с вами говорили, что в Древней Руси идеал есть это святой, в новой литературе, в новое время, в романах, идеального героя нет. Потому что тоже Достоевский заметил, что идеален только Христос. Но он хочет создать образ положительно прекрасного человека. Вот князь Мышкин и должен быть положительно прекрасным человеком. То есть не идеальный человек, а положительно прекрасный. Это во-первых. Во-вторых, если мы внимательно посмотрим на поведение в первой части, она была написана очень быстро, то есть задумка романа была вот в конце 67-го года, уже Достоевский говорит, я там пересмотрел несколько вариантов, и уже в декабре приступил к написанию, и в январе уже написал первую часть, это порядка там 5-6 листов, и даже ко второй части перешел. Так вот, первая часть, она действительно написана на одном дыхании. Так вот, если мы внимательно посмотрим на поступки князя Мышкина, и самое главное, на его восприятие другими людьми, то мы увидим, что он самый настоящий блаженный. Хотя это слово в романе употреблено всего лишь 3 раза. Это тоже симптоматично. Скажем, идиот, убогий и так далее, более 100 раз. А вот блаженный всего лишь несколько раз, а юродивый всего 3 раза. Так вот, опять же таки, поступки князя Мышкина свидетельствуют о том, что он исполняет почти все заповеди блаженства. Их всего 9. Блаженны нищие духом, блаженны кротцы, блаженны изгнанные правды ради и так далее. Ну, человек православный их прекрасно знает. Так вот, князь Мышкин им соответствует. И, собственно, люди, с которыми он общается в это время, они его тоже воспринимают именно таким, как якобы он блаженный, не юродивый. Потому что юродивый – это отказ от ума, ради самого Спасителя, Христа ради. Князь Мышкин не отказывается от своего ума Христа ради. И он не обличает этот мир, то, что делают обычно юродивые. То есть они стоят в оппозиции к миру. И князь Мышкин пытается, наоборот, даже в каких-то случаях объяснить или попытаться оправдать то или иное проявление человеческое. То есть он не противостоит греху, не противостоит этому миру, потому что в этом мире есть грех. И, собственно, Достоевский не ставил перед собой цель показать святого, потому что блаженные – это, в принципе, святые. И для этого Достоевскому приходится показать, что некоторые недостатки, чисто человеческие недостатки. Он инфантильный, так сказать, он и в людях плохо разбирается, он не может ничего самостоятельно делать, и некий такой малый ребенок. Но, с другой стороны, если он ребенок, а в Швейцарии там как раз дети к нему привязались, как в свое время ко Христу, тут еще одна такая аллюзия. Так вот, будьте детьми верой, говорит Спаситель. И получается так, что князь Мышкин, он действительно некий такой большой ребенок. Так, собственно, Стасия Филипповна и говорит о нем. Не хочу этого ангнца погубить. Но первая часть, которая нам дает вот этот вот образ своеобразный, конечно, князя Мышкина, подводит к очень важному такому вопросу или аспекту, или эксперименту, который ставит Достоевский. Вот может ли этот блаженный человек, почти идеальный, спасти Настасью Филипповну? И что для этого нужно? Хочу задать такой вопрос. А вы когда-нибудь видели блаженного миллионера? Или вы видели женатого юродивого? Юродивого миллионера? Почему Достоевский, собственно, всего лишь три раза употребил это слово «юродивый»? Да, у читателя должна сложиться, может быть, такое ошибочное представление о князе Мышкине, как о богом юродивом, но на самом деле этот персонаж несколько иной. И самое-то важное, что когда князь Мышкин уже, ну, вот первый раз, да, на дне рождения Настасьи Филипповны задумывается о том, что он может быть соперником, это никак не связано с юродством. Потому что он возгордился, он подумал, что он может быть соперником. Достоевский постоянно делает чуть заметные такие вот штрихи, почему, в общем, нужно обращать внимание на детали, чтобы показать, что нет, не создавайте для себя ошибочный образ блаженного, то есть святого. Это человек грешный. И, собственно, он-то и принимает решение, да, в конце вот этой первой части, жениться на Настасье Филипповне. Потому что как он может спасти ее? Только женившись. А как он может жениться? Только после того, когда он принимает решение принять те деньги, которые ему достаются, ну, совершенно неожиданно по наследству. Потому что мы с вами знаем, самым главным его соперником выступает здесь Рогожин, который у Гани готов выкупить Настасью Филипповну за 100 тысяч рублей. Огромная, просто колоссальная сумма по тем временам. Ганя Иволгин даже и не мечтал никогда о такой сумме. И здесь вот тоже важный ход Достоевским. Честь дворянская, потому что Иволгин-то дворянин, честь дворянская, которую можно продать и купить. Или нельзя. То есть вот насколько человек русский уже отошел от тех вот древних устоев о чести своей. И насколько деньги закрепощают сознание человека. Вот честь против денег. И Ганя, как мы помним, шагнул уже было к камину, куда были брошены эти 100 тысяч рублей. Вот отношение Настасьи Филипповны к этим деньгам. И он шагнул, но совесть изнутри взбунтовалась, он теряет сознание. То есть честь в данном случае, наверное, победила жажду этих денег. Честь и достоинство. Но это маленький такой эпизод. Для нас-то важнее другое, что князь, принимая решение о наследстве уже выходит из вот этого состояния блаженных, и к нему будет уже совершенно по-другому относиться. Потому что он уже соперник, и соперник того же Рогожина, с которым они были побратимы, с которыми они поменялись даже крестами, то есть они были братья во Христе. Это с одной стороны. С другой стороны, даже его желание, так сказать, вот, жениться, оно тоже уже его выводит из ранга этих блаженных, и к нему будет совершенно по-другому относиться. Если первоначально каждый, с кем соприкасается князь Мышкин, видит в нем спасителя для себя, не спасителя с большой буквы, но спасителя для себя, то есть того человека, который может как-то повлиять на ход его жизни. Но теперь князь, принимая решение жениться и, так сказать, становясь богатым человеком, он уже становится одним из них. Раньше он был совершенно другой. Он был иной, из иного мира. То вот сейчас он становится одним из них. И если раньше он мог там стерпеть, так сказать, и пощечину выдержать, то есть подставь другую щеку, то есть совершенно очевидно здесь, если тебя ударили по левой, подставь правую, и его скромность, его абсолютную непритязательность, его безденежье, потому что даже те деньги, которые он получает от Ипончина, он тоже, так сказать, вот отдает. То есть аллюзий очень много. Но вот теперь он становится человеком, который может, князь, да еще богатый, который может состоять партию Настасьи Филипповны, с которой они могут уехать за границу, спокойно, так сказать, жить. Для Настасьи Филипповны этот выход, вообще-то, забыть о прошлой жизни и уехать за границу. Но вот тут другое дело. Любит ли князь Мышкин Настасью Филипповну или просто жалеет? Достоевский сложный очень писатель. Мы знаем, что жертва основана на любви. Тут тоже жертва основана на любви. Но на личной любви, потому что князь-то любит Аглаю, и вот жертвует своим чувством, своей любовью, с тем, чтобы спасти по жалости Настасью Филипповну. Сердце Настасьи Филипповны почувствовало это, она перехватила взгляд, как посмотрел князь на Аглаю, и поняла, оценила это чувство в нем. И поэтому она не принимает жертву, для нее проще, гораздо проще, да, уже почти из-под венца, так сказать, убежать с Рогожина, сбежать с Рогожина. Ну, а Рогожин, как, опять же, таки чуткое сердце Настасьи Филипповны, эдакий и зарезать может. Действительно, в ревности, припадка, там, можно сказать, ярости. Он яростный был человек и с самого начала, когда мы видим противостояние такой кротости, когда в поезде они едут, начало самого романа, два 27-летних человека, но один явно чувствительный, сильный, волевой, страстный, и второй очень кроткий. Вот они сошлись. Они не будут победителями. Ни один из них не окажется победителем, потому что в конце романа, как мы знаем, они окажутся у бездыханного тела Настасьи Филипповны. Князь не смог ее спасти. Его жертва оказалась напрасной. Вот может ли один человек без любви спасти другого человека? Для Достоевского совершенно понятно, что не может. Но есть в этом романе еще один весьма важный эпизод, который тоже вот связан с темой спасителя. Это репродукция Ганса Гольбейна, немецкого художника, которую Достоевский видели, если не ошибаюсь, в Дрезденской галерее. И Анна Григорьевна вспоминает, что эта картина произвела сильнейшее впечатление. Это «Христос во гробе». Картина действительно производит сильное впечатление. Не случайно князь Мышкин замечает, что это и разувериться можно, то есть потерять веру. На картине изображен спаситель, лежащим на вот этом одре, то есть во гробе, в пещере. И если он умер, то есть, разве есть надежда у человека на спасение, на будущее воскресение? Картина, если не всматриваться в нее, действительно поражает натурализмом, потому что мы видим уже посиневшее тело и тело умершего человека. Но только Достоевский разглядел то, что, наверное, не увидели критики, или, может быть, не увидели люди экзальтированные, на которых такое сильное воздействие делает, как и на князя Мышкина эта картина. Он обратил внимание, что мышцы Спасителя напряжены и на ногах, и на руках. То есть в следующее мгновение будет воскресение. То есть это не в смерть показано, а начало воскресения. Вот это вот удивительный момент для Достоевского. То есть человек должен увидеть, почувствовать и прочувствовать спасение, что за смертью происходит воскресение. Воскресение будущей жизни, будущему веку. И вот у каждого человека есть надежда на спасение.
Продолжение размышлений доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах романов Федора Михайловича Достоевского, вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.